Среда, 8 ноября, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И сегодня, как всегда, на своем месте программа «Персонально ваш». И сегодня персонально ваш и наш юрист компании «Дубравский консалтинг» Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Знаете, я думаю, что сквозным сюжетом нашего разговора сегодня будет грядущая президентская кампания, но хочу начать со следующей новости, что многие интернет-издания делятся сегодня определенным сообщением со ссылкой на службу РАНХИКС, пресс-службу РАНХИКС, что в России будут готовить медиа-полицейских, специалистов по выявлению и блокировке экстремистских, деструктивных материалов в интернете, а также для поиска пиратского контента. Новость абсолютно, как мне кажется, в духе времени, но все же, Артем, как к ней относиться?
Что касается блокировок, у нас с этим на самом деле очень хорошо справляется сейчас прокуратура и Роскомнадзор. Там достаточное выявление разнообразного количества материалов для того, чтобы случилась внесудебная блокировка. Мы все это видим. Люди активно пользуются VPN, и те же VPN у нас успешно, я вижу, в России блокируют. Что касается вот этих медиаполицейских, я здесь думаю, речь все же идет о составлении конкретных материалов, куда кладут документы, там, например, о какой-то активности привлекаемого лица, назовем его так, в социальных сетях, например. Если сейчас вот юристы, которые ходят в суды, очень часто сталкиваются с тем, что происходит такое выявление какого-то там поста, например, в запрещенных социальных сетях, или просто там в Телеграме, например, просто заходит условный сотрудник центра Э, показывает, как он делает логин в Телеграме, показывает, как он входит в определенный чат, показывает пользователя, это все потом подшивается в дело, заверяется, соответственно, и предоставляется в суд. Суд такие доказательства принимает, и поэтому у нас такое большое количество там административных протоколов, например, или огромное и очень быстрое выявление там всяких не устраивающих нынешнюю власть материалов в социальных сетях, особенно что касается ВКонтакте. Вот насчет социальной сети ВКонтакте, я думаю, там действуют вообще определенные алгоритмы. В очередной раз, наверное, призову пользователей всех тех, кто нас слушает, вообще ничего не писать ВКонтакте и удалиться оттуда лишний раз, потому что там вручную, как мне кажется, уже давно ничего не делается, а работают алгоритмы. Ну и что касается вот этих медиаполицейских, наверное, как можно назвать, ну да, слишком актуально. Государство стремится все больше регулировать интернет, социальные сети, поэтому такие люди, которые будут понимать, что им нужно сделать, как это сделать, в том числе быстро и качественно, на службе МВД и Следственного комитета нужны. Зачем выносить их отдельно, мне пока непонятно, но, возможно, это связано вот именно с количеством, с увеличением, тенденцией к увеличению таких дел в будущем. А так, как я сказал, сейчас с этим успешно справляются некоторые подразделения вот МВД.
Так или иначе, эта образовательная программа появляется в РАНХИКС, это даже бакалавриат, то есть самая первая ступень высшего образования. Но у меня очень наивный, по-детски наивный вопрос. А может быть, если будут именно готовить специалистов, которые будут углубляться в некоторые юридические термины, не знаю, полностью лопатить учебники по праву, может быть, это придут компетентные сотрудники, которые не будут решать дела под копирку?
Ну, компетентные сотрудники там реально могут быть. Проблема-то, как всегда, с правоприменением. То есть, когда у нас наличествует огромное количество, по моему мнению, неконституционных статей, которые препятствуют там волеизъявлению человека, свободе слова, свободе говорить, что думаешь, без того, чтобы тебя государство за это наказало, то правоприменение, оно будет тем же, которое, вот, наверное, устаканивается за последние 2 года. А такие специалисты, я их рассматриваю больше как таких исполнителей, технических специалистов, которые умеют просто сделать нужные документы и передать их на рассмотрение. Вот если бы мы говорили о реформе судов, которая, конечно же, ждет Россию в будущем, и о реформе судей, вообще пересмотре некоторых норм права, то да, тут бы, наверное, можно было говорить о каком-то качестве правоприменительного процесса. А так это чисто замена одних исполнителей более эффективными исполнителями и, конечно же, в интересах государства.
Ну что ж, действительно, все происходит в интересах государства, но не в интересах наших граждан. И это, опять же, как вы сказали, важно в контексте реформы институтов, и в том числе судебных. Но так или иначе, наша страна готовится к президентским выборам, или, как один сказал мой коллега, электоральным мероприятиям. И вот, например, сегодня Совет Федерации одобрил новые поправки к закону о выборах президента Российской Федерации. И, судя по всему, государство все-таки как минимум к процедуре относится серьезно. Почему для них это важно, провести выборы хотя бы в рамках того закона, который мы имеем?
Ну, выборы – это все же поддержание легитимности, конечно. Я здесь не политолог, но, наверное, процитирую некоторых политологов. То есть система не может просто так превратиться и начать существовать без выборов. Ей нужно откуда-то черпать легитимность. Во-вторых, насчет поправок, я так понимаю, это поправки относительно голосования на новых территориях. Я просто про это как раз читал, что законодатель создает ситуацию, при которой они могут данное голосование отложить при наличии угрозы жизни, здоровью людей вот на этих новых территориях. Это то, что мы примерно видели в августе уже, когда там планировались выборы в местные, там, так называемые региональные парламенты, муниципалитеты в том числе. То есть это такой способ на самом деле не проводить буквально голосование на тех территориях, к которым у международного сообщества отношение, ну, понятно какое, их просто не признают. И если такое голосование там провести, то есть риск получить полное непризнание президентских выборов в России. Хотя, если посмотреть на реакцию, да, международного сообщества, все идет именно к этому. И я так полагаю, что решение итоговое будет в том числе зиждется на решении Венецианской комиссии, которая в свое время высказалась, например, по поправкам в Конституцию по общероссийскому голосованию, которое прошло в 2020 году, относительно, что вот это вот продление сроков президента, оно, собственно, пошло в нарушение действующей Конституции, и, соответственно, данный факт плюс голосование, если оно будет проводиться на так называемых новых территориях, то это может повлечь полное непризнание выборов в России. А все же реакция международного сообщества, она важна до сих пор, как бы там к нему скверно не относились, как бы не составляли вот эти списки недружественных государств, дружественных. Там я недавно смотрел, приостановили налоговые соглашения с государствами об избежании двойного налогообложения. То есть как бы картинка такая, что нам не нужно это вообще. Международное сообщество, эти страны, но все равно их признание, их одобрение, оно все равно сказывается. Достаточно посмотреть на изменения, например, президента Лукашенко, которое случилось после выборов в Беларуси. То есть до этих выборов он воспринимался как единый правитель. Сейчас и после выборов у него появились проблемы, и там вообще появился отдельный лидер, с которым общается все международное сообщество.
Это так, это действительно, это и Светлана Тихановская, напомню, имеет этого лидера. Но еще ключевым мероприятием, которое может повлиять как-то на избирательную кампанию, является, конечно, мобилизация и параллельный осенний призыв, который сейчас продолжается в России. И, например, вчера впервые был довольно, ну, на фоне того, что в России все задушено, массовый пикет, жены мобилизованных впервые провели митинг, можно так сказать, они примкнули к колонии КПРФ, которая отмечала 7 ноября на Театральной площади, и вышли с требованием вернуть мужей домой, хотя бы в отпуск. И вообще, как здесь, на фронте мобилизации и призыва, есть ли какие-то события, которые действительно могут заставить властей задуматься и как-то смягчить свое поведение на фоне грядущей кампании, чтобы не потерять, не знаю, легитимность в каком-то ключе?
Ну, здесь, скорее всего, да, возможно, события хотя бы какого-то смягчения. Вот эта проблема с отпуском, она очень важна. Я удивился, на самом деле, немного, увидев вчера вот этот митинг, увидев, что жены тех же военнослужащих не побоялись, особенно в нынешних реалиях, выйти хоть и вместе с КПРФ, там их митинг был приурочен к годовщине Октябрьской революции. Я считаю, это очень важно, потому что о военнослужащих сейчас, которые и в том числе принудительно попали в зону боевых действий, о них не думает никто. О них забывают и страны Запада, понятно, о них иногда не думает и российская оппозиция, ну и отношение государства к ним, хотя там и принимается огромное количество законов про льготы, про деньги, то отношение государства к ним все равно, ну, довольно странное. Например, вот то, что мы видим с отпусками. Некоторые люди провели там уже в зоне боевых действий, ну, больше одного года, и только части из них, например, полагается такой отпуск. Поэтому да, в контексте предстоящих президентских выборов, ну, возможно, мы увидим какое-то смягчение. Я не думаю, что это будут какие-то поправки к указам, которые позволят увольняться военнослужащим. Но вот хотя бы в отпуск их начнут отпускать. Здесь еще такой один важный момент хочу заметить. Вот именно в контексте увольнения военнослужащих это, об этом очень много говорят там, военные юристы, тоже правозащитники. Совсем недавно появился такой некий указ 580, мне кажется, о нем важно сказать. Он нигде не опубликован, но этот указ о дополнительных основаниях для увольнения контрактников с военной службы. То есть вот у нас есть основные пункты про увольнение, они перечислены в том основном законе. А по указу мобилизации президент сказал, что уволиться вы можете там только из-за приговора суда, из-за состояния здоровья категории Д, и все практически, больше там оснований нет. А, соответственно, вот этот указ, который просто стал в телеграм-каналах распространяться, ну, появились косвенные признаки, что он действительно есть. Появились там ответы депутатов, ответы Минобороны, что да, он существует. И сейчас такой, наверное, тренд, я не побоюсь того слова, военнослужащих, это уволиться на основании вот этого неопубликованного, кстати, в нарушении Конституции указа, потому что этот указ должен публиковаться, он затрагивает права и обязанности граждан.
Соответственно, сейчас под каким-то грифом для служебного пользования
секретно. Да, именно. Он для служебного пользования, и вот по крупицам собирают военные юристы. Ну, текст уже на самом деле опубликован, текст понятен. По крупицам, наверное, юристы добиваются от военных частей признания и увольнения людей именно вот на этих дополнительных основаниях. А там в целом есть такие абстрактные слова, как исключительная ситуация, и только там по решению аттестационной комиссии, которая должна создаться и как-то проголосовать. Но однако нормы там довольно оценочные, то есть, например, там по семейным обстоятельствам. То есть, и это в целом шанс для военнослужащих. И я имею в виду, что здесь все сводится к усмотрению командира военной части. И вот если говорить о президентских выборах, ну, может быть, мы хотя бы увидим небольшую тенденцию в контексте увольнений, что людям будет чуть проще уволиться там, с военной службы, их будут отпускать в том числе на основании этого вот указа, квази-указа, да, может быть, кому-то начнут давать отпуск, чтобы хоть как-то разрешить эту ситуацию, потому что вот сколько я наблюдаю за этим очень пристально, ничего не меняется. Вот отпуска давали там где-то в январе-феврале, с этим сильных проблем не было. Сейчас как будто просто игнорируется эта ситуация, а военнослужащих, к сожалению, никто не думает. А это огромная часть населения страны.
А какие нормативы в плане отпуска? То есть военнослужащий, допустим, находится полгода на фронте, это является основанием? И если, как говорится, он не отправлен в отпуск, он может это как-то добиться через гарнизонный суд, или как это вообще происходит, механизмы?
Военнослужащий, он рассматривается как работник. Ему применяются нормы трудового права, да, действительно. Там отпуск может быть от 30 до 60 дней, в зависимости там, от выслуги лет, от некоторых льгот. Это все прописано и в законе, и в указе о прохождении военной службы. В том же указе есть и порядок, как этот отпуск брать. И существует там правило о том, что одна часть отпуска не может быть менее 14 дней. Я думаю, всем, кто в найме в России работал, знакомо это понятие. Вот. Но проблема вся сводится к тому, что ну, просто отпуск могут не дать. Да, можно дальше обращаться там, в военную прокуратуру, и нужно это делать. Можно пытаться обращаться в суды, и тоже нужно это делать. Просто там возникает такая ситуация, связанная больше, наверное, с таким давлением на военнослужащих, и очень тяжело, во-первых, из той ситуации, в которой ты находишься, самостоятельно начинать писать рапорты и идти против военного командования. Я прекрасно могу понять этих людей, то есть иногда в военкомат-то приходишь, как призывник, например, и тебе немного страшно, потому что там тебя начинают кричать, давить, угрожать уголовным делом и прочее. А здесь ты находишься в зоне боевых действий, и тебе нужно там подавать рапорты, добиваться своего. Это показывает, что самые упертые, самые такие люди, которые идут до конца, они все равно ну, добиваются, хотя и не всегда, но чаще всего просто вот есть вот этот страх. А так, да, вот формально военнослужащий – это такой же работник, и то, в том числе и мобилизованный, который, они все приравниваются вот к контрактникам, которые также рассматриваются как обычные работники.
Ну, правильно я понимаю, что до появления этого секретного акта, по сути, никаких шансов уволиться, если ты мобилизован, был вообще шансов никаких, потому что действует указ президента.
Да, и в этом была проблема, вот, которая в сентябре 2022 года просто появилась, потому что когда 24 февраля все началось, можно было просто отказаться. Да, там пытались ставить какие-то штампы, что вот человек там лжет, склонен к предательству, лжи и обману. Ставили вот такой штамп, военный билет. И, кстати, суды российские признали такой штамп, конечно же, незаконным. Но можно было просто расторгнуть контракт, оснований полно, вплоть там из-за того, что...
Но это контрактники, не мобилизованные.
Я имею в виду вот этот период с 24 февраля по сентябрь, тогда еще не было никаких мобилизованных.
Да, извиняюсь.
И те контрактники, которые были, они легко просто не хотели, не делали, и с ними расторгали контракты, хотя тоже пытались пугать уголовными делами и прочим, но люди говорили нет, и с ними расторгали контракты. А вот когда вышел указ в сентябре 22 года, то сразу заблокировали все возможные вообще ситуации, большинство, 99% случаев, по которым можно такой контракт расторгнуть. И хуже всего было тем, у кого, например, контракт был заключен до даты сентября, 21 сентября, но перетекал плавно в период после 21 сентября. Им всем стали отказывать на основании действующего указа. И много было вопросов, а почему Путин не отменяет указ о мобилизации? А почему не выходит отдельный указ? Да, там депутаты писали в Думу. Да потому что вот этот пункт никто не хотел отменять, потому что тогда все пойдут подавать рапорта на увольнение, и большинство людей просто из этой армии уйдут без какой-либо ответственности. А сейчас, в том числе с учетом поправленного уголовного кодекса, да, буквально сделать это можно только через, ну, вот, самовольное оставление воинской части. То есть 337-я статья Уголовного кодекса или там дезертирство, 338-я. Мы никого не призываем, если что, в эфире так делать. Это уголовное преступление, сразу отмечаю. Но просто вот тенденция такая, что либо ты остаешься на войне, либо на тебя возбуждают уголовное дело. Ну или ты попадаешь вот в те... В тот 1% людей, которые либо были тяжело ранены, очень тяжело ранены, получают категорию D, ну и все, да.
Слушайте, я правильно понимаю, что разного рода ЧВК, которых на самом деле не существует, или они там являются подразделениями теперь Росгвардии и Министерства обороны, ну даже только ЧВК «Вагнер», они как по какому-то своему закону, по, не знаю, в сером правовом поле, потому что мы постоянно видим новости о том, что вернулись бывшие заключенные, участники этих ЧВК, и они именно вернулись там спустя полгода службы.
Ну, тут не совсем серое правовое поле, под них тоже сделали законодательство, если посмотреть прямо, по-моему, перед мобилизацией, тут могу путать даты, но это точно совсем недавние изменения, а так называемых добровольческих формирований. Внесли, у нас есть такой федеральный закон об обороне, и туда внесли прямо статью про добровольческие формирования. И это, кстати, очень интересно. Чем, вот меня многие спрашивают, а чем отличается добровольческое формирование от контрактников тех же, или ну, мобилизованных, будем называть их военнослужащими, вот самый правильный термин. А тем, что у добровольческих формирований срок службы ограничен их контрактом. И если вы, например, видите какие-нибудь истории людей, которые вот съездили туда, повоевали там, вернулись и продолжают заниматься какой-то обычной деятельностью, ну, то значит, что человек просто вступал в добровольческое формирование, у него был контракт на 1 год, он также заработал те же деньги, те же льготы, тот же статус у него, они приравнены, но вернулся. И это, конечно, уникальная ситуация, то есть, ну, пока одни военнослужащие буквально находятся там бесконечно долго, неизвестно, сколько им еще там находиться, другие граждане могут вступать в добровольческое формирование, ехать на определенный срок, возвращаться, снова своим волеизъявлением, может быть, продлевать такой контракт, ну и, собственно, существовать в правовом поле. Это все было сделано для, вот, в том числе, существования так называемых частных военных компаний. У нас сейчас не только там ЧВК «Вагнер» существует, есть всякие иные частные военные компании.
Например, ЧВК «Шторм».
Вот, да-да-да. Я не знаю там все наименования, но точно они существуют. Сейчас какой-то тренд тоже на это пошел. Вот, и это все оформляется через добровольческие формирования, да.
Угу. Но так или иначе, если мы вернемся к судьбам заключенных, бывших заключенных, сегодня, например, пришла новость, что Владимир Путин помиловал Владислава Конюса, которого в свое время приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой из-за, не знаю, ревности, он ее преследовал как бывший молодой человек. Об этом, например, сегодня сообщила правозащитница Алена Попова. И кажется, что после возвращения заключенных статистика преступлений только растет. Или это, опять же, какой-то раздутый информационный пузырь, поскольку пристальное внимание сейчас ко всему со стороны медиа?
Я не думаю, что тут в медиа какая-то проблема. Проблема в перевоспитании заключенных, которая существует в России очень долго, давно. По-моему, Россия не разрешала эту проблему и не пыталась ее решить там с момента вот своего существования, я имею в виду с основания там, в 91-м году. То есть у нас очень тяжелая система с федеральной Служба исполнения наказания. В Уголовном кодексе записано, что вот любой заключенный, он там должен перевоспитаться в тюрьме, выйти условно другим человеком. То есть, ну, точно в тюрьме не должны наносить какие-то там психические травмы человеку, подвергать его бесконечному насилию, чтобы он выходил и вот оставался в таком каком-то маргинальном кругу тех же людей, которые тоже, может, освободились из мест лишения свободы. И точно, чтобы, вот как сейчас в России, тоже очень распространено, то есть любая судимость очень сильно мешает, там, например, в том же продвижении по карьерной лестнице. Ну, у нас там везде эти справки о судимости требуют, есть службы безопасности в организациях, и все это вот очень тщательно проверяется. То есть люди остаются в таком маргинальном, ну, кругу, и какой-то руку помощи от государства не получают. Соответственно, здесь, когда еще и были приняты все законы, связанные с вербовкой таких заключенных в армию, буквально с предоставлением им права освобождения через отдельный вообще чудовищный путь, с которого тоже люди не возвращаются прежними, ну, здесь... О каком перевоспитании тут можно говорить? Конечно, люди возвращаются то есть вообще с другим миропониманием, и гарантии, что они не будут совершать вновь преступления или не будут добиваться своего насилием, силой, вообще нет. Собственно, люди из тюрьмы, где это насилие есть, но не в таком, конечно же, количестве, как на любой войне, да, они попадают вообще в среду постоянного насилия. Если их там еще отправляют там, на линию боевого соприкосновения, на фронт, то страшно представить. То есть я не могу испытать этот опыт, да, вы не можете, наверное, испытать опыт, но люди возвращаются другими. Поэтому то, что статистика меняется, то, что, да, там, статистика растет в плане там, рецидивов, да, это неудивительно. Ну и, наверное, есть к этому отдельное медийное внимание, потому что потрясли многих вот эти законы, которые буквально стали давать право на освобождение, ну, через войну. То есть это, конечно, тоже такая отдельная новая веха, с которой мы столкнулись.
Я понимаю, что это вопрос не для вас, но все же, как вам кажется, эта ситуация останется ситуацией с тем, что рецидивы происходят в рамках, не знаю, допустимого, хотя как о какой тут допустимости можно говорить, но в том плане, что ситуация останется под контролем, это не приведет к условной, там, не знаю, войне всех против всех или к возвращению 90-х, который так боится Владимир Путин?
Ну, о возвращении 90-х, наверное, сложно тут сказать, тяжело вообще какой-то прогноз давать. Я думаю, ситуация будет постепенно, наверное, ухудшаться, но не так, что прям стремительно, что мы вот увидим там, через 5 лет какую-то очень сильно изменившуюся статистику. Но никакого изменения в лучшую сторону я не вижу. То есть у нас нет никакой реформы пенитенциарной системы, у нас... нету никакой там военной реформы, да, то есть, и, похоже, не приблизится в ближайшие там 2-3-4 года. Вот, поэтому люди будут возвращаться там либо из тюрьмы, либо еще из тюрьмы с войны другими людьми, и каких-то оснований, чтобы не совершать снова преступления, ну, наверное, только страх оказаться снова в тех местах, но он далеко не у всех есть, поэтому я думаю, что статистика будет ухудшаться. Ну, вот точно могу сказать, что вряд ли мы увидим улучшение.
Есть еще одна категория военнослужащих. Кстати, я напомню, что все-таки у нас сегодня в гостях юрист компании «Дубравский консалтинг» Артем Клыга. Пожалуйста, поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями, подписывайтесь на социальные сети Артема и просто, не знаю, подписывайтесь под все, что мы можем вам предложить, поскольку это нам помогает продолжать нашу работу, работу живого гвоздя. Но мы не поговорили о еще одной категории военнослужащих, это призывники, и, конечно, самый большой страх родителей призывника – это то, что его ребенка могут отправить на фронт, хотя нам с высоких трибун говорят, что призывники будут служить в пределах Российской Федерации, хотя теперь пределы Российской Федерации тоже вопрос открытый в плане границ, но они не будут участвовать в специальной военной операции. Как обстоят дела с этим обещанием со стороны властей?
Ну, были факты о том, что призывников-то отправляли в близлежащие районы, где тоже очень опасно находиться, и в том числе можно погибнуть, можно сильное там ранение какое-то получить. В этом плане гарантии никто не даст, и тем более я бы не спешил слушать гарантии от государства. Второе, что, наверное, важно, это то давление, которое в армии присутствует и которое никуда не денется со временем. То есть я имею в виду давление подписывать контракт, там, например, либо кнутом, либо пряником. С одной стороны, будут говорить, как это легко сделать. У нас тоже в 2023 году, по-моему, приняли все эти поправки, упрощающие вопрос подписания контракта. Вам теперь не нужно ни прослужить 3 месяца, на срочке, вам не нужно иметь какого-то образования там, высшего, например. Можно сразу с первого дня отправиться писать контракт. Соответственно, пряником можно завлекать там хорошими выплатами, выплатами при ранении, выплатами членами семьи, отдельными региональными выплатами. Их реально очень много. Это огромные деньги на самом деле, если сравнивать со средними зарплатами. То есть даже в Москве. Но кнутом здесь можно угрожать, как это очень часто любят делать, там, уголовными делами. То есть этот способ, он вечный, постоянный, даже там с людьми, которые не являются призывного возраста и приходят там в военкомат, мне просто рассказывают это, тоже постоянно пытаются вот угрожать тем, что вот сейчас на вас уголовное дело заведем, в следственный отдел поедем. Но это постоянно, и я лично видел призывников, которые, например, их насильственно доставляли в военкомат, отправляли в военную часть, у них был такой настрой биться, обжаловать, то есть, ну, обращались ко мне, например, а я без проблем, с радостью, а потом через недели, две, три, например, появлялся тезис, что, ну, в целом, здесь хорошо, зачем вообще что-то обжаловать, это вот только воду мутить, нет, не будем. То есть я с таким сталкивался, мне там прямо не говорили, что же там такого случилось, как там уговаривали, может, какое давление было, но могу примерно представить. То есть очень тяжело из такого вот закрытого, тем более мужского коллектива, как я и сказал, вот про военнослужащих, да, которым рапорт надо подавать, чтобы отстаивать свое право на отпуск, например. Вот, так же и в армии, если ты оказываешься в военной части, в таком мужском коллективе, где жесткая иерархия, очень сложно начать оттуда защищать свои права. Особенно если ты там не оставил доверенность на юриста или там на родственников хотя бы, которые могут это делать извне. Вот, кстати, всех призываю, если вы вдруг призывного возраста, сделайте доверенность. Но это прям, ну, ой, не вынать 2000 рублей, и все проблемы там юристам вот просто разрешите разом. Призываю, да. Ну, а что касается вообще призыва, вот такого, который, ну, осень у нас в октябре начался призыв, да, меня очень сильно пугают даже сообщения о насильственном призыве. Это вот уже какой-то элемент, от которого тяжело защититься. Ну, можно сказать, там, обжалуй, там, или в прокуратуру пиши, но это все правозащитники говорят.
А обжаловать ты уже будешь из воинской части.
Чаще всего, ну, были и есть случаи, когда там человека доставляют, проверяют что-то и отпускают. Говорят, вот, приходи там, вот тебе повестка, подписывай, придешь через там неделю. Отсрочек у человека нет, то есть могли в теории его отправить, как-то делают неоднократно, но везет. Тут какое-то, возможно, усмотрение происходит, там, например, начальника по призыву в военкомате или непосредственно военкома, но везет в таком случае. Я даже встречался с делами, где даже повестки не давали, то есть, ну, человек мог не под устное обязательство, мол, приходи, но человек может не приходить, но проблема-то остается у него.
Извините, Артем, а с чем это связано? Неужели у нас не унифицировано законодательство? Почему один военкомат поступает по-своему, а другой по-своему?
Каждый военкомат в России действует, это отдельная история. Вот, несмотря на то, что есть там и положение военных комиссариатов, есть и законы, и полно подзаконных актов, и положение о призыве, и положение там о военном учете, и о прохождении медкомиссии, на все есть свое положение, на все есть свои порядки. Но начиная ходить даже в Москве, в пределах Москвы военкоматы, вы понимаете, что все они действуют по каким-то закрытым инструкциям. Я уже к этому привык, то есть я это называю квази-инструкции, ну или там документы для служебного пользования, так и быть. Они для военкоматов реально важны. Если, например, там у вас в законе написано, что сниматься с учета можно через госуслуги, военкомат вам напишет, нет, сниматься с учета очно приходите, потому что у нас вот это в телеграмме написано, поступивший из московского военкомата. И, конечно, у каждого военкомата своя практика. Она иногда просто вот возникает, как в голове случилось у военкома, к которому идут его подчиненные по каждому сложному вопросу, который не шаблонный. И вот он как говорит, так и будет. Например, там приходит человек, у которого отсрочка и справка, например, о том, что он учится в УЗИ электронное, новшество какое-то, выходит из-под шаблона, выходит. А военком ему говорит, ничего не принимаем, неси бумажную. Он говорит, ну тут электронная подпись на справке, что вы, это ж можете принять? Нет, не можем, неси, как мы сказали. И, соответственно, ну это вот такие детали, да, а бывает и хуже, когда вот я говорю о насильственном призыве. Это же что за процедура? И она вообще нигде не прописана. И если мы будем читать положение о призыве, там прямо говорится, что сначала надо диагностические исследования, кровь там, ЭКГ сдать, потом прийти, пройти медкомиссию, потом прийти в отдельный день на сборный пункт. Вот это, вот процедура призыва.
А там... что такое тогда насильственный призыв? Просто хватают это... на улице воинскую часть?
Да, это придумали где-то активно, наверное, стали применять, ну вот, ну, на самом деле давно, но просто в новостях, в связи с событиями на Украине начавшимися, это прям стал подсвечиваться отдельно сильно. Да, когда человек чаще всего в зоне риска те, кого отчислили, например, из вузов в период призыва или до... Вот нет у них ни освобождения, ни отсрочки, либо они неправильно толкуют факт того, что у них есть отсрочка. Их просто хватают у дома, доставляют полиция юридически для составления протокола об административном правонарушении. Полиция может доставлять в полицейский отдел. Но они везут человека в военкомат, там составляют протоколы, а иногда не составляют, проводят медкомиссию, тем же днем отправляют в военную часть. Потом, когда приходишь в суд, очень интересно видеть, как, например, человека могут одним днем поставить на учет, провести ему медосвидетельствование, все подшить в дело, и в тот же день на сборный пункт, и в тот же день отправка. Те, кто в армии был, знают место в Москве на Угрешской, это вот главный сборный пункт Москвы, знают, что иногда оттуда отправляют даже, ну не сразу, ты там сутки можешь, ты там можешь ночевать буквально. Но в таких случаях, когда проходит насильственный призыв, человек к вечеру может уже быть в поезде по направлению к военной части. И обжаловать это очень тяжело, то есть это вот такой вот элемент уже, ну, можно на все нажаловаться, ответы чаще всего пишут, что да, полиция там незаконно действовала, но на законность процедуры призыва это не влияет. Идите дальше в суд. А суд — это 6-7 месяцев. Человек может отслужить в теории за это время, вернуться, а вы будете продолжать судиться.
Ну что ж, вы сами все слышите, это я обращаюсь к нашей аудитории. Проявите бдительность и прислушайтесь к советам юриста компании «Дубровский консалтинг» Артема Клыги. Еще раз напомню, прошу поставить лайк, чтобы поддержать эту трансляцию, поделиться ею с друзьями. И, помимо прочего, есть еще несколько форм поддержки канала «Живой гвоздь». Это, конечно, донаты, это безвозмездная форма поддержки, но есть и возмездная. Это наш магазин shop.diletant.media, где доступны разные книги, мерч нашего канала. И сегодня я с большим удовольствием хотел бы вам посоветовать следующий лот. Это книга Александры Марининой «Генрих VI. Глазами Шекспира». Это ее работа, которая очень доступным языком пересказывает или рассказывает контекст того, что писал Шекспир о Генрихе VI. И самое главное, если вам не хватит книги или у вас есть еще сомнения, нужно ли покупать эту книгу, можете зайти на эфир программы «Книжное казино», которую мы провели вместе с Я думаю, что на все вопросы, которые у вас возникли, она точно вам даст ответ. И это все вы можете найти в магазине shop.diletant.media. Ну, а мы продолжаем наше общение с Артемом Клыгой. И здесь как раз хотелось тоже коснуться книг в разном контексте, но книг иноагентских. Например, появилась новость, что в одной из библиотек Омска и Красноярска книги авторов-иноагентов выдаются по паспортам. То есть, действительно, они буквально находятся в каком-то спецхране с пометкой 18+, и если вы совершеннолетний, вы можете получить книги там Дмитрия Глуховского, Дмитрия Быкова и других писателей-иноагентов. Более того, Яндекс и сервис Яндекса Букмейтс закрыли доступ к книгам Глуховского, аудиокнигам, к его последнему роману «Пост» тоже, скорее всего, нет пока комментариев, но связано это с его иноагентским статусом. Я вот хотел спросить Артема, что это? Это действительно перегибы и самоцензуры, или они все делают в рамках нашего нового репрессивного законодательства?
Ну, я думаю, это прежде всего связано с распространением такого контента условно только на аудиторию 18+, то есть нужно придумать какие-то инструменты, чтобы, я не знаю, выдавать этот контент как условно алкоголь, чтобы нельзя было просто подписаться на стриминговый сервис и скачать книгу страшного-страшного иноагента какого-то. То же самое и с выдачей книг в обычном виде, то есть проверка паспортов — это не более чем проверка возраста, чтобы убедиться, что вот этот контент выдается именно совершеннолетним. Да, там было в законе такое положение, некоторые сайты даже всяких организаций, движений, некоммерческих организаций, вот которым присваивали так называемый статус иноагента, они добавляли себе такие плашки, что вот исполнилось ли вам уже 18 лет, и нажимаете «да», и только после этого вы можете пользоваться сайтом. Это такая вот деталь, чтобы потом как бы доказать, что, ну, пользователь был ознакомлен с тем, что этот материал предназначен только для совершеннолетних. Ну, такое абсурдное немного требование закона, как и весь закон об иноагентах, по моему мнению. Я еще тут хотел отметить отдельно блокировки, которые тоже присутствуют. Об этом не так много новостей, но я вот видел новости о блокировке подкастов, по-моему, тоже на Яндекс.Музыке.
Да-да, там... Яндекс.Музыке как раз тоже много подкастов, которые в том числе и иноагенты, и не только иноагенты, а связанные, аффилированные с ними лица делают, и такое появляется, да.
Да, то есть тоже для этого в целом не нужно какого-то суда, который бы разбирался, что там такое распространяется. Для этого достаточно нашего Роскомнадзора, который буквально пишет в Яндекс письмо о том, что вот у вас есть платформа, там распространяется материал, нарушающий. Вот у нас есть закон такой об информации, информационных технологиях и распространении. Кстати, всем советую ознакомиться. Вот кто применяет термин «цензурный закон», вот надо смотреть вот именно закон об информации, потому что там целый раздел после статьи 15, по-моему, начинается про то, какой материал нужно вот блокировать. Если там открыть, по-моему, это статья 15.3, там вот просто, наверное, я не знаю, русским языком так люди не говорят, как пишут законодатели наши современные законы. Там больше, я не побоюсь, больше 100 строчек идет одно предложение. И это все перечисление тех материалов, которые должны быть там немедленно заблокированы по требованию Генеральной прокуратуры, которая там делает это через Роскомнадзор. Вот, собственно, учитывая, что там есть речь и про аудиоконтент, и про аудиовизуальный контент, под это попадают подкасты, под это попадают даже музыкальные произведения. Но вот я, кстати, не помню, были ли случаи блокировок там условных иноагентов, которые поют песни и чьи
ну,
песни.
Ну, я остаются? Замечал сам, что, например, Оксимирона некоторые треки исчезали, но потом снова появлялись каким-то образом. И, к сожалению, не проследил дальнейшую историю, как это все происходило и по какой причине.
Это может быть связано с двумя опциями. Либо сам исполнитель эти треки просил убрать, либо там на Яндекс.Музыке я читал немного, там через определенный лейбл добавляются песни, либо лейбл уходил, и все песни тоже, соответственно, убирались. Но там Яндекс.Музыка хотела позволить пользователям дополнять контент самостоятельно, то есть чтобы они сами загружали треки, но я не помню, было ли реализовано это предложение или нет. Но вот, однако, пока я не видел реально случаев, чтобы именно по требованию, по-моему, ну, по требованию Генеральной прокуратуры заблокировали музыку какого-нибудь Оксимирона, который является иноагентом. Но по нашему закону это можно сделать.
Ну, насколько я знаю, его трек, который он посвятил, что Ингрия будет свободна, признали даже экстремистским, и вроде бы он покинул.
Да, конечно, это другая немножко процедура, это чуть-чуть прям, ну, это тоже такой экстремистский материал, там тоже используется вот закон, о котором я сказал, вносится этот контент там в реестр экстремистских материалов, да, конечно, тоже подлежит блокировке, удалению.
Но смотрите, существует еще параллельная история, что многие западные сервисы, студии, платформы из-за санкций по разным причинам закрывают доступ к своему контенту, покидают Россию. И вот здесь, например, недавно хороший пример. Группа The Beatles сделала премьеру, новый трек Now and Then, который действительно стал последней работой Пульской четверки, но в России его не посмотреть как клип, не послушать, потому что доступ ограничен правообладателем, то есть прямо на всех платформах буквально. И то есть нас буквально подталкивают к пиратству. И хотел спросить, как здесь дела обстоят? Действительно, мы откатились где-то на начало нулевых, где для нас главной платформой было там «Зайцев нет» и подобные сервисы.
Ну, насчет пиратства и вообще насчет интеллектуального права, ну, в России здесь стоит разделять отношение к каким-то внешним условным создателям интеллектуального продукта и к внутренним. То есть внутри России все в целом продолжает существовать, как это и было. У нас есть отдельный федеральный орган Роспатент, который там занимается регистрацией обозначений там, в качестве товарных знаков, патентов, ноу-хау, промышленных образцов и так далее. Субъекты внутри России также могут спорить по вопросу принадлежности какого-то интеллектуального продукта, объекта интеллектуальной собственности. У нас полно судов там происходит между правообладателями внутри. Причем эти суды, кстати, довольно конкурентны иногда, потому что это два частных субъекта, здесь государство участвует минимально, и в целом даже интересно бывает в таком поучаствовать. Но что касается каких-то внешних участников, да еще, не дай бог, из недружественных государств, то вот им, конечно, отказывают в какой-либо защите. Буквально, да, все, наверное, увидели это с момента, вот как открыли вот эту копию «Вкусная точка», да, Макдональдса, как там стали открывать копию Старбакса, не помню, как называется. Соответственно, даже были попытки, опять же, регистрации некоторых обозначений тоже в Роспатенте, но Роспатент в этом плане отдает предпочтение российским организациям, там, физическим лицам, которые предъявляют права якобы на новое какое-то обозначение. В этом плане, да, поэтому... Понятно отношение тех же правообладателей, они не могут извлекать доход из того, что продают права на пользование, и, соответственно, им гораздо легче просто уйти с этого рынка, вот что, собственно, и проиллюстрировано, например, в примере с группой The Beatles, с их контентом. Я думаю, большинство в целом будет... принимать такое решение, потому что если ты не можешь защитить свою условную собственность, даже интеллектуальную в стране, ты не можешь обратиться там в национальные суды, то ну, зачем тебе нужно тратить на это время людей, там, силы юристов, иных там сотрудников, которые все это создают и делают. А так, в целом, интеллектуальное право, вот если даже чуть-чуть про выбор сказать, у нас же, меня всегда это поражает, то есть несмотря на вот такое наше отношение к продукту интеллектуальной собственности в России, да, со всеми существующими там пиратскими сайтами и прочим, на выборах у нас до сих пор кандидата можно снять, если другой там его оппонент нарушает это самое интеллектуальное законодательство, буквально там, да, использует, например, фотографию, которую правообладатель не он, и правообладатель не давал ему права, исключительные права на использование данной фотографии. Действительно, это вот каждый электоральный сезон, особенно на региональных кампаниях, можно видеть эти решения судов, там полно сносов кандидатов действительно вот за это. Вот, наверное, где эффективно это работает, то только вот в этой сфере. В остальном очень-очень все, ну и между частными субъектами. А вот так, чтобы скачать, и никакого преследования не будет от государства тем более.
Ну, Артем, еще раз резюмируя, это провокационный вопрос будет для юриста, но нам, простым пользователям, слушателям, зрителям, все-таки как поступать по совести, по закону или каким-то руководству с третьими убеждениями?
Ой, на такие вопросы юристы обязаны не отвечать, потому что это прямое подталкивание совершать там даже нарушение закона, хотя формально, да, использование чужой интеллектуальной собственности, несмотря как на это там можно относиться с точки зрения политических каких-то вот зрений, например, либертарианцы отрицают интеллектуальную собственность, считают, что там любой субъект может через рынок извлечь доход из того, что он делает, и совершенно не нужно государство, которое там, например, участвует. Ну, что могу сказать? Да пользоваться теми возможностями, которые есть, учитывая, что они и так сильно ограничены сейчас у людей, которые находятся в России.
Ну что ж, я не скажу, что вы ушли от ответа, но так довольно емко ответили. Спасибо, Артем. Хотел перейти еще к одной теме, которая в том числе может быть и связана с выборами, зачисткой информационного поля, или наоборот, подготовки почвы благодатной определенной, потому что сейчас мы наблюдаем аресты блогеров, блогеров-инфлюенсеров, блогеров, которые занимаются тем, что продают свои знания, делают какие-то тренинги, воркшопы за большие деньги. И вот уже есть прогремевший кейс с Блиновской, но сейчас вот задержали еще одного крупного блогера Аяза Шабуддинова. И вот что это такое происходит? Это действительно идет какая-то борьба, можно сказать, за налоги, за поступление к налогам? Как помните, была компания «Заплатил налоги и спи спокойно»? Или что-то другое?
Ну, если говорить вообще о кейсах и Блиновской, и вот Аяза Шабуддинова, да, это все же разные кейсы. С Блиновской там было уклонение, как я помню, от налогов, то есть она создавала несколько ИП, которые работали по упрощенной системе. Да, у нас упрощенная система, она до определенного лимита. Соответственно, она разбивала этот доход и платила упрощенку, а должна была платить основной налог, который гораздо выше и сложнее вообще платить. Там нужно даже бухгалтера нанимать, возможно, нескольких, особенно для такого вот предпринимателя. Что касается кейса Шабуддинова, вот здесь используется, к сожалению, классическая статья мошенничества, под который мало кто вообще понимает, в чем хищение это состояло. То есть я не сильно знаком с деятельностью господина Шабудинова, но увидев часть четвертую, статью 159, и зная, что он предприниматель, ну, меня это натолкнуло на мысль, что государство просто снова совершает атаку на предпринимателя, чтобы, возможно, как-то с ним там договориться или, опять же, как-то помешать ему вести бизнес. То есть обвинение, конечно, там не имеет никакого уголовного элемента. Там нашли какую-то пострадавшую, по-моему, это женщина, она там написала заявление, сказала, вот, что за курс заплатила, результата она не получила, не стала там успешным предпринимателем, поэтому, пожалуйста, вот посадите бедного там господина Шабудинова в тюрьму. Ну, знаете, такое можно применять вообще к любым людям. Там, репетитор вам продает услуги изучения английского языка, язык вы не выучили, посадите репетитора в тюрьму. Там, я юрист. Какого-то результата не добился в суде, посадить меня в тюрьму. Самое грустное – это реакция, наверное, вообще общества на его арест. То есть я не видел какого-то однозначного осуждения. То есть в комментариях, которые я в том числе у юристов читал, там, ну, такое некое одобрение, что да вот наконец-то, да вот там использовали вот этот термин, он мне не нравится, инфо-цыган, наконец-то его там посадили. Ну, это я призываю как бы не оценивать это так быстро и все же обратить внимание на то, что его, Шабудинова, сразу отправили в СИЗО. При этом человек никому не доставил какого-то там насильства, это не насильственное преступление, но человека посадили в клетку, у него провели этот обыск, все это видео, вот как любят такой унизительный элемент нашей МВД, показать всю квартиру, показать гардероб, показать бедный человек, он в шоке, сидит за столом, ему там этот ордер предъявляет. Потом его в клетку посадили, ведь он вообще такой опасный преступник, сейчас там на судью накинется. Вот, ну и в СИЗО отправили. И все это в совокупности с тем, что у нас с 2013 года пытаются править вот эту статью в Уголовно-процессуальном кодексе про арест и про заключение под стражу в отношении предпринимателей. То есть логика какая? У нас есть статья 108, любой уголовно-правовой юрист вам скажет, что она не работает. У меня в вышке был преподаватель, который прямо на первой паре нам сказал, статью прочитали, она не работает, а теперь объясняю почему. Эта статья говорит о том, что нельзя взять и посадить вот в СИЗО человека, который там подозревается в совершении преступления, связанного с предпринимательской деятельностью. Исключение там только если он не имеет постоянного или временного места жительства в России или там пытался скрыться от следствия. Но что делали следователи? Они просто говорили, что да ты не предприниматель. Ты мошенник, и это не твой доход по сделкам там каким-то, а это твой преступный доход, поэтому я тебя как предпринимателя рассматривать не буду.
Но они же должны доказать, что доход преступен, у нас же презумпция невиновности.
А это мы доказывать будем потом, а сейчас, пожалуйста, суд, посади уважаемого предпринимателя в СИЗО, и пусть он сидит, а мы займемся там сбором доказательственной базы. И у нас с 2013 года Верховный суд действительно пытался как-то улучшить в пользу предпринимателей вот положение статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса. Стали расширять понятие предпринимательской деятельности, что это вот не просто какая-то деятельность, а там взяли, скопировали из Гражданского кодекса, что это самостоятельное, осуществляемое на свой риск деятельность, там систематическое получение прибыли. Никак это на следователя не повлияло. Потом Госдума перенесла то, что суд сказал, в 108 статью, прям закрепили в УПК. Никак на следователя это не повлияло. Буквально в этом году, в 2023 году, в июне, я читал восторженные отзывы. Там Верховный суд снова предпринял попытку. Сначала это в пленуме, это вот такие рекомендации, которые Верховный суд дает. Потом это Госдума снова закрепила. Уже вот отдельно сказали, что если следователь считает, что предприниматель – это не предприниматель, там, а какой-то преступник, мошенник, вор, то он должен это обосновать в том ходатайстве, которое представляет в суд на заседании по мере пресечения. Он обязан представлять эти документы. И все подумали, ну, наконец-то разрешится эта проблема, меньше предпринимателей будут отправлять в СИЗО. Ну, да, следователям теперь нужно делать на одну бумагу больше, где они обосновывают, что вот почему этот предприниматель, он вообще не имеет ничего общего, поэтому, уважаемый суд, отправь его в СИЗО. И Шабудинова отправляют в СИЗО. И это после всех тех разговоров, после вот этого изменения законодательства, после неоднократного, там, Борис Титов в России до сих пор представляет интересы предпринимателей, и он на это много раз внимание обращал. Человека отправляют в СИЗО. При этом нет никакого насильственного преступления, нету никакой угрозы, которую он может совершить, да, то есть когда можно избрать буквально меру, там, запрет определенных действий, ну, вот, и все. Когда может человека не сажать в клетку, не унижать его, нет. Все равно применяются вот эти старые способы, и несмотря там на попытки Госдумы изменить это как-то или Верховного суда, все равно следователи легко вместе с судами выходят из этой проблемы. И вот это самое печальное, то есть это вот это отношение к предпринимателям. И увидев это, я все же ожидал, там, не знаю, в комментариях, ну, какого-то осуждения, прежде всего, следственно-прокурорской системы, ну, или хотя бы негодования, что вот предприниматель в СИЗО, за что, что он сделал? Ну, пусть меру избирайте легкую и доказывайте. Ну, нет, человек теперь в СИЗО, а в СИЗО это ухудшение здоровья автоматически, то есть условия СИЗО гораздо хуже, чем условия в тюрьме, даже если там 2 месяца или сколько он там будет проводить. И причем вот все вот эти продления, которые ему могут делать, они же просто, ну, легко абсолютно продлеваются. Вот посмотрите на любое там политическое дело, да, где тоже нет какого-то насильственного преступления. Вот Григорий Мельканьянс, что он сделал насильственного? Ну, вот то же самое. Но с предпринимателями здесь просто, тут сложнее всегда составы. Здесь не просто так господина Навального в свое время именно по экономическим преступлениям пытались как-то вот судить. Дело Кировлеса имею в виду, дело Ифраше имею в виду. То есть там очень много сложные, комплексные дела. Они были запутаны, они были непонятны чаще всего там обывателям. Потом специально выкладывали все материалы дела, в том числе его команды, чтобы можно было ознакомиться. А потом стали прибегать к более простым составам. Вот. Ну, к сожалению, такая тенденция у нас с предпринимателями сохраняется.
Ну, Артем, смотрите, 24 октября Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о заключении под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести только, внимание, в случае, если эти преступления носят насильственный характер. Неужели это ничего не поменяет в сложившейся ситуации? Вот
это реально хороший законопроект. Это, я не знаю, кто его инициатор, не посмотрел текст. Но если он пройдет все 3 чтения, и там, насколько я понимаю, тоже должны быть изменения вот в эту самую упомянутую мной статью 108 вноситься, потому что она именно и регламентирует вопросы заключения под стражу. Соответственно, если появится такое положение, что там, перечень преступлений может быть ненасильственный, да, точнее, только за насильственные преступления можно будет отправлять в СИЗО, но это... Не скажу, что это прямо резко, наверное, сразу поменяет судебную практику. Все же надо посмотреть. Возможно, там какие-то могут быть лазейки. Следователи их легко находят, обходят. И вот, то есть, вот я сейчас описывал, как они это 10 лет спокойно делают. Возможно, там не все так просто. Вот. Но если это каким-то однозначным языком будет прописано, что прям напрямую помешает отправлять таких людей в СИЗО, ну, я могу только приветствовать такой законопроект. Это... давно об этом говорят все, давно юристы об этом, в том числе уголовно-правовые юристы, говорят, что ну, это какой-то нонсенс, особенно когда человека в аквариум сажают, вот в этот, ну, под аквариум, я понимаю, тюремную решетку или вот это со стеклом, клетка, когда его обвиняют в ненасильственном преступлении, там, уклонение от уплаты налогов. Да, государство тут пострадало, но это ненасильственное преступление и так далее.
А вот это двойное толкование закона в России – это главный бич нашей правовой системы на данный момент?
Ну, двойное толкование...
Многократное, давайте скажем, многократное. Там можно толковать как угодно.
Многократное толкование, оно присуще многим государствам, на самом деле. Это не прям проблема России, что у нас нету великих каких-то умов, которые напишут закон так, что его сразу будет понятно толковать. Если закон можно легко толковать, юристы не нужны. То есть юристы – это те, кто умеют толковать закон, который умеет посмотреть, что там написано, и определить сразу, какие возможны последствия. Чаще всего этим вообще толкованием и выявлением правильного толкования должны заниматься у нас суды, которые должны исправлять практику, должны в том числе ее там совершенствовать как-то. Но суды очень много и очень часто, и в том числе там даже Верховный суд иногда публикуют ну просто какие-то мягко скажу, странные судебные акты, которые никак не помогают там, ни юристам, ни гражданам. То есть, резюмируя, наверное, проблема не только свойственна России, но если бы у нас, опять же, произошла, и в будущем, конечно же, она произойдет, реформа тех же судов, людям просто будет попроще, даже с тем законодательством, которое есть, юристам будет проще, изменения в это законодательство будут вноситься проще. Там тот же Верховный суд, например, как субъект законодательной инициативы, он и сейчас им является, но сможет вносить и править, в том числе точечно, какие-то прям отдельные положения. Вот сейчас это активно не происходит. У нас каких-то именно вот активных реформ, например, по гражданскому законодательству, там, их вообще, например, по недвижимости. Они там вообще стоят, все эти реформы, очень-очень... Я вообще не слышал после 24 февраля 2022 года хоть какие-то реформы вот именно в сфере частного права, именно точные такие реформы. Хотя я небольшой специалист по частному праву, просто иногда читаю, какие там есть изменения. Все сейчас, все вот эти изменения, они в лоб, они про санкции, они про ответственность. Ну, тут много не надо, на самом деле, знаний, чтобы вводить очередную статью, там, типа дискредитация армии или чего-то подобного.
Ну, Артем, вы меня сами подвели к моему любимому вопросу юристу. Тогда какие первоочередные реформы, прям первоочередные, необходимы России?
Я думаю, это образовательные реформы. Обязательно образовательная реформа, изменение вообще подхода и к школьному образованию, и к образованию в университетах. Про юристов тоже я, наверное, могу отдельно рассказать, но затянется. Мне кажется, это реформа местного самоуправления очень важна. Наверное, я тут немножечко субъективен, потому что я очень много времени проработал непосредственно в сфере местного самоуправления и видел, насколько это важный институт, особенно в той же Москве. Я в Москве работал. И, ну, конечно, это реформа судов. Судами прямо хочется суды как-то на них по-другому взглянуть, хочется сходить в какой-то обновленный условный суд общей юрисдикции, то есть это вот суд, который рассматривает большинство тех же споров между гражданами. Вот это, наверное, первостепенные, которые я вижу.
Ну вот, Артем, у нас очень мало времени, но действительно вы затронули важную составляющую. А почему именно подготовка юристов должна тоже подвергнута быть пересмотру?
Мне хотелось бы видеть среди коллег, которые выходят с юрфака, прежде всего сторонника защиты от права, людей, которые работают от норм права, не которые просто смотрят на закон и говорят, так в законе написано, поэтому уж извините, вот у нас есть там статья 20.3.3 дискредитация армии, поэтому что же вы надискредитировали-то тут, да? Не хочется, чтобы человек все же отталкивался там от естественной правовой концепции, думал прежде всего о личности, о человеке, что, то есть разделял, какие нормы они вообще неконституционны, какие нормы они не имеют ничего общего с правом, что такое законодательство об иноагентах, которое не имеет ничего общего с правом. Знаете, когда его вводили, вот краткая ремарка, очень много и на моем юрфаке, я РУДН заканчивал бакалавриат, было обсуждений, а какое же ограничение есть для вот этих иноагентов. И вот мы там могли сидеть, тратить часы, просто пары обсуждать, существуют ли ограничения или нет. Это вот было до поправок в единый закон, когда эти ограничения прямо им прописали. А когда это все было в разных законах, вот шли вот эти бесконечные дискуссии. Да есть там ограничения, в том числе те, которые мы не видим, буквально как относится, буквально как произносится слово «иноагент». И чуть иное толкование, я не знаю, врага народа. Вот, мне бы хотелось видеть юристов, которые разделяют это, и которые выходят и мотивированы, что ли, отстаивать интересы там, граждан, там, юридических лиц, того же бизнеса. Такие и сейчас есть, просто их мало, и если они очень много там свое мнение где-то говорят, особенно даже там в пределах своей компании, их могут очень быстро заткнуть или какими-то санкциями напугать. И я здесь даже говорю не о государственных, а именно в компании, внутри компании, какими-нибудь дисциплинарными санкциями. Вот. Хотелось бы видеть таких людей, особенно среди тех, кто идет работать в государственную сферу. Ну, особенно среди судей. Это самая такая важная профессия, важная должность. Не просто проштамповывать то, что приносит там следственно-прокурорские органы, не просто, чтобы вот это единение, которое у нас сложилось, это на самом деле не нынешняя какая-то вот проблема, она длительная, она еще Советского Союза идет. Единение следственно-прокурорских органов с судом. Любой адвокат скажет, что вот он один буквально не против там прокурора бьется, он бьется против суда, следователя, прокурора. Это отдельная такая единая концепция. Вот, хотелось бы видеть таких коллег. К сожалению, сейчас иногда из юрфаков уходят люди, которые не понимают, что им просто делать дальше, либо там уходят, меняют специализацию, либо они так проучившись и не знают, что им дальше делать. Либо это просто, ну, такие технические исполнители, которые, не знаю, подготовить документы, подать, зарегистрировать, в суд сходить, там, все это поддержать. То есть, ну, просто не думают, не мыслят. Вот такого очень много. Мне в какое-то время было весело даже судиться. Приходишь, думаешь, вот человек там 30 лет работает, а вот этого даже не знает. А потом стало страшно скучно. Захотелось больше профессионалов. Они есть, но их очень мало. Хочется больше.
Что ж, это был персонально ваш юрист компании «Дубравский консалтинг» Артем Клыга. Я напомню, что эфир провел Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». С вас лайки и подписка, с нас новое интервью. И обязательно заходите в магазин shop.diletant.media. Это помогает нам продолжать нашу работу. И, кстати, вот пользователь Сапсан, обратите внимание, что если вы хотите, например, книгу Глуховского «Пост», абсолютно легально, она у него выложена в электронном виде в Telegram-канале. Это что вот касается авторского права и легального доступа, о котором мы сегодня говорили с Артемом.
А это он сам разрешил, он же правообладатель.
Вот.
Имеет
вот,
полное право.
Вот еще комментарий юриста сопровождается к этому комментарию от нашего пользователя. Ну, а мы прощаемся. Берегите себя и своих близких.